budem. Виктор Бут признан виновным по всем статьям.
Виктор Бут в течение 2 десятилетий возглавляет собственную империю по продаже оружия.
Виктор Янукович боится вооруженного мятежа.
Эти фобии связаны с намерением подтолкнуть президента Януковича, но если не к введению военного положения, то более жесткого авторитарного режима.
Агент Леночка раскрыла семейные тайны Владимира Путина.
Леночка была частым гостем в квартире Путиных. И естественно, что Людмила, оставаясь с ней наедине, рассказывала, что Владимир ее часто избивал, часто изменял ей, что у него были связи с другими женщинами.
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередачи, блогов, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Присяжные в Нью-Йорке вынесли вердикт по делу россиянина Виктора Бута, признали его виновным в попытках продать оружие колумбийской террористической группировке ФАРК. Об итогах процесса, который длился с января этого года, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Виновен по всем пунктам. Таким был вердикт нью-йоркских присяжных по делу российского гражданина Виктора Бута. Этих пунктов было 4. Буту инкриминировали заговоры с целью убийства американских граждан, американских государственных служащих, продажи портативных противовоздушных ракет и поддержки террористической организации. На вынесение решения присяжным потребовалось меньше 1 дня. Сам судебный процесс над человеком, чье прошлое якобы послужило источником для создания голливудского блокбастера с Николасом Кейджем, человеком, известным в качестве крупнейшего мирового торговца оружием, занял лишь 3 недели. Обвинение методично, с помощью многочасовых аудиозаписей и разговоров, которые Бут вел с американскими агентами, выступавшими в роли представителей колумбийской повстанческой группировки ФАРК, убеждало присяжных, что российский гражданин был готов доставить тем, кого он принимал за членов террористической организации, 1000 современных портативных ракет «Земля-воздух», 5000 автоматов «Калашникова», миллионы патронов и транспортные самолеты. Причем Бут не только прекрасно осознавал, что оружие будет использовано против американцев, участвующих в операциях колумбийской армии против ФАРК. Эта идея, по словам обвинения, ему была глубоко близка. «У нас с вами общий враг», — заверил он фиктивных покупателей. Эта фраза, прозвучавшая из уст Бута, записанная с помощью скрытого микрофона, была воспроизведена в зале суда. В качестве свидетеля обвинения выступил деловой партнер и сообщник Бута Эндрю Смулян, 2 тайных агента Управления по борьбе с наркотиками, которые и заманили российского торговца оружием в ловушку. Ответом защиты Бута на эту живописную картину преступной деятельности обвиняемого, созданную в звуках, лицах, документах, были лишь заявления его адвоката, который убеждал присяжных, что подзащитный блефовал, обещая покупателям ракетный арсенал в надежде лишь сбыть 2 подержанных транспортных самолета. Адвокаты не представили ни одного свидетеля, ни вещественных доказательств такой версии событий. После завершения процесса они заявили, что они будут продолжать добиваться справедливости для своего клиента в рамках судебной системы. Впрочем, надежды на успех пересмотра этого дела едва ли реалистичны, считает мой собеседник Дуглас Фара, автор книги «Торговец смертью», повествующий о Буте. «Я не удивлен таким исходом суда, потому что дело против Бута с самого начала выглядело основательным. И во время процесса его защитники не смогли представить убедительной контртрактовки его действий, описанных в обвинительном заключении и подтвержденных аудиозаписями и документами. Очень сильно, на мой взгляд, прозвучали на суде показания Эндрю Смуляна, который устраивал вместе с Бутом эту сделку. А когда обвинение представило свидетельство того, что Бут явился на встречу в Бангкоке с теми, кого он считал руководителями ФАРК, с подробным списком оружия, детальным прескурантом, было совершенно очевидно, что он не лукавил. У него было желание и возможность достать и продать это оружие. Это был американский журналист, писатель Дуглас Фара, автор книги «Торговец смертью». Определение меры наказания Виктору Буту назначено на 8 ноября. Диапазон наказания от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Вот что думает об истории Виктора Бута политолог Андрей Пиантковский.
Виктор Бут в течение двух десятилетий возглавляет собственную империю по продаже оружия. И, собственно, никогда этого не скрывал он. Ясно, что осуществлять эту деятельность, которую он начал молодым 20-летним лейтенантом, он не мог бы без сотрудничества с очень высокими покровителями, как в Министерстве обороны, так и в военно-промышленном комплексе. А вот если поверить тем записям, которые были представлены американскому суду, в которых он обсуждал поставку сотни переносных ракетных комплексов, такие сделки вообще не могли бы осуществляться без санкции высшего политического руководства. Поэтому будто вообще что есть рассказывать американским следователям в случае его так называемой сделки с правосудием. В связи с этим и не вызывает удивления, что Москва, особенно в последнее время, когда стало ясно, что дело серьезное, и даже самые лучшие адвокаты Буту не помогут, очень повысила такой уровень активности в деле Бута. Тем более, что Алла Бут, жена Виктора, в своих многочисленных интервью, она отпускает такие недвусмысленные упреки по адресу российских властей о том, что пора бы, в конце концов, российской власти заботиться о своем гражданине. Это некий месседж Бута своим покровителям, что, ребята, пора меня оттуда вытягивать. Есть время и для дипломатических усилий, и для каких-то закулисных попыток, закулисных сделок с американцами по поводу судьбы Бута. Я думаю, российская власть будет этим активно заниматься.
И действительно, российские власти не скрывают своей озабоченности вердиктом по делу Бута. Представитель МИДа заявил, что Москва сомневается в его справедливости. Внешнеполитическое ведомство будет добиваться возвращения Бута на родину. Чем вызвана такая реакция и что стоит за желанием России добиться экстрадиции Виктора Бута? Мнение военного эксперта Александра Гольца.
Вариант первый. Бут действительно что-то знает. Его махинации или попытка изобразить махинации с вооружениями опирались на поддержку или какой-то из государственных российских структур, или каких-то высокопоставленных людей. Понятно, что в этом случае у этих высокопоставленных людей большая озабоченность, что, получив пожизненное заключение, господин Бут заговорит и начнет рассказывать нечто весьма неприятное для официальной Москвы. Вторая теория точно так же имеет право на жизнь. Бут ни с кем не связан, но в Москве настолько не доверяют ни американской правоохранительной системе, ни американскому правительству, что они полагают, что, опять-таки, посадив Бута на очень длительный срок, американцы заставят его говорить нечто, дискредитирующее российскую власть. Вот поэтому, конечно, Бута хотят побыстрее вытащить. Впрочем, я не вижу никаких шансов для этого.
А вот что думает о том, почему Россия так добивается выдачи Виктора Бута, политолог Станислав Белковский.
История защиты Виктора Бута российскими федеральными ведомствами превращается уже в дурной фарс. Ясно, что Виктор Бут признан виновным по всем пунктам, и любые дальнейшие телодвижения в направлении защиты этого человека с весьма сомнительной репутацией дискредитируют в первую очередь российские власти и, как следствие, Россию как государство. Мотивы такого поведения российских властей, которые, как правило, абсолютно безразличны, за исключением законопослушных российских граждан за рубежом, до конца не ясны. Этих мотивов может быть два. Первый. Некоторые высокопоставленные лица опасаются, что Виктор Бут раскроет американским правоохранителям некоторые скандальные подробности своего тайного сотрудничества с влиятельными фигурами в России, связанного, в частности, с поставками оружия в третьи страны, в том числе нелегальными. Второе. Просто Виктор Бут через какие-то каналы финансирует кампанию по собственной защите. Сегодняшние чиновники падки на взятки, и вовсе нельзя исключать, что поведение некоторых должностных лиц, которые проявляют особое тщание в защите Виктора Бута, продиктовано просто личными финансовыми интересами.
Резонанс вызвало на этой неделе явление еще одного защитника Виктора Бута в лице бизнесмена Алимжана Тахтахунова, известного как «Тайванчик». В газете «Известия» Тахтахунов сообщил: «У Виктора Бута действительно очень сложная ситуация, из той же серии, что и со мной была. Такие же феноменальные и малообоснованные обвинения». Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». 4 октября в московском районе Люблино прошел русский марш. Корреспонденты Радио Свободы говорят, что там собралось более 10 тысяч человек. Организаторы акции заявили о 25 тысячах участников. По данным столичного ГУВД, на марш пришли 7 тысяч. Репортаж Данилы Гальперовича.
Люблино достаточно удаленный от центра район Москвы, и для этого района явно необычно, когда 40 с лишним грузовиков с полицией занимают его улицы. В этом году правоохранительные органы подготовились к мероприятию националистов очень основательно. Число людей в форме шло на сотни, если не на тысячи. Над толпой с имперскими черно-желто-белыми флагами кружил вертолет. И, видя все это, организаторы русского марша старались, чтобы ксенофобская молодежь не слишком буянила. Они зачитывали относительно умеренные лозунги в мегафон, но подростки с масками на лицах и вытянутыми в нацистском приветствии руками продолжали кричать свое.
Русские вперед! Русские вперед! Русские вперед! Бой! Бой! Заткнулись! Бой! 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 Россия!
Дмитрий Демушкин, лидер одной из наиболее одиозных организаций, в прошлом называвшейся «Славянский союз», в беседах с журналистами старался быть толерантным и демократичным.
Всегда есть, когда вы собираете там 10-20 тысяч людей, всегда, конечно, есть какие-то люди, которых вы не можете управлять. Но в конечном итоге он будет управляемый. Все нормально. Большая часть людей здесь абсолютно вменяемая. Мы демократы, поэтому мы всех позвали. Каждый имеет возможность у нас заявить о своих лозунгах. И скинхеды, и фанаты, и национал-социалисты, и национал-демократы.
Маршировали националисты по Люблино действительно в основном без происшествий. И среди них можно было заметить лица, популярные не только и даже не столько в маргинальной среде. Известный блогер Алексей Навальный в интервью «Радио Свобода» заявил, что, по его мнению, собирающиеся на так называемые русские марши молодежь по сравнению с действующей российской властью вполне безобидно.
Я считаю, что это задача, если хотите, обязанность демократического движения, национально-демократического движения сделать вот стихийный национализм, национализмом нормальным, национализмом цивилизованным, национализмом законным. А вот эти вот молодые люди в масках, да, какие-то школьники в масках, они кажутся страшными, но те ребята, которых нам показывают по Первому каналу, они без масок, они гораздо более страшные. Я говорю о Путине, я говорю о Медведеве, я говорю о партии жуликов и воров.
Когда шествие дошло до площади, на которой должен был начаться митинг, его ряды заметно поредели. Было видно, что для многих молодых людей пройтись и покричать что-то про Кавказ было гораздо интереснее, чем слушать речи уличных политиков. Здесь Алексей Навальный говорил с собравшимися уже несколько другим языком.
Давайте сделаем так, чтобы эти скоты... Березовский, который был организатором партии «Единая Россия», Абрамович, который своим жуликом Путиным является одним из лидеров «Единой России», боялись граждан нашей страны, а не лондонского судью. Это наша страна, и мы должны уничтожить это жулье, которое пьет нашу кровь и грызет нашу печень. Долой Единую Россию! Долой партию жуликов и воров!
Долой!
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 И сейчас, как никогда, нам необходим очень простой лозунг единения. Один за всех!
Единый за одного!
Один за всех!
Единый за одного!
Один за всех!
Единый за одного!
Слава России! С праздником!
Лидер запрещенного движения против нелегальной иммиграции Александр Белов прямо указал на место, где, по его мнению, должна смениться власть.
Русский флаг
на Кремль!
Русский флаг
на Кремль!
Сегодня люди, которые думают, что они правят вами, они оборзели от безнаказанности. Но мы русские добрые, мы долго терпим. Арабы вот не очень добрые. Посмотрите, что они сделали с Мубараком. Посмотрите, как они поступили с Каддафи. Есть кому задуматься. Скажите, кто-нибудь из вас может стать сейчас депутатом?
Нет!
А ведь это так просто. Нам Конституция гарантирует, что мы можем участвовать в выборах. Мы не можем выдвигаться. Наши партии не регистрируют.
После примерно часа выступлений разной степени страстности участники русского марша пошли к ближайшей станции метро. Около входа в подземку стояли сотрудники полиции и жестко приказывали националистам снять с лиц маски и свернуть флаги, как бы показывая, что у правоохранительных органов все, что произошло 4 ноября в столице, было под контролем. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В тот же день антифашисты и активисты левых движений прошли маршем по набережной Тараса Шевченко. В акции приняли участие около 300 человек. Антифашисты проводили свое мероприятие в знак протеста против русского марша. А накануне Дня народного единства в Московском доме фотографии прошла презентация проекта художника Дмитрия Гутова «Россия для всех». Это композиции из 84 разноцветных листов с надписями «Иисус Христос, еврей по матери», «Мария, Богоматерь, еврейка», Федор Достоевский, польско-литовские корни, Петр Чайковский, внук француза, Евгений Евтушенко, немец по отцу, Владимир Высоцкий, еврей по отцу, Пушкин по прадеду араб. На открытии выставки выступил политик Владимир Рыжков.
Сейчас начинают некоторые политики, которые даже из демократического лагеря, заигрывать с лозунгом «Россия для русских». Ходят на митинги «Хватит кормить Кавказ». Хочу напомнить, что дважды в истории, когда чума национализма поднялась, дважды Россия распалась. Первый раз это было в начале прошлого века, когда была черта оседлости, попытки насильственной расификации окраин, квоты, ограничения в университетах. Мы знаем, что это кончилось распадом страны. И второй раз на рубеже 80-х-90-х, опять подъем национализма, второй раз за 100 лет разрушил великую страну. Сегодня все те, кто кричат «Россия для русских», кто рисует свастику, кто разжигает национальную рознь, они пытаются в третий раз развалить нашу страну. Все, кто любит Россию, должны просто в сердце написать вот этот замечательный лозунг «Россия для всех».
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Международный валютный фонд, по крайней мере, до конца нынешнего года не будет возобновлять финансовую помощь Украине. Кроме этой новости, на этой неделе на Украине активно обсуждали заявление главы государства о подготовке вооруженного мятежа и о возможности освобождения из-под стражи экс-премьера Юлии Тимошенко. На этом фоне в Киеве и других городах страны прошли митинги, на которых звучали не только экономические, но и политические требования. Хроника событий недели в репортаже Владимира Ивахненко.
1500 чернобыльцев в минувший вторник снесли металлическое ограждение вокруг Верховной Рады и пытались штурмовать здание парламента. Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС требовали от депутатов не принимать закон, который дает возможность правительству урезать или отменять льготы различным категориям граждан. Об этом документе говорит депутат Рады от фракции коммунистов Екатерина Самойлик.
Он узаконивает ликвидацию льгот и дает право Кабинету министров Украины вручную регулировать размеры выплат и вообще выплачивать или не выплачивать. Я характеризую сегодняшнюю ситуацию как наступление на социальные права наших людей. В долг жить нельзя, это первое. И второе, за счет людей паразитировать тоже нельзя.
В среду чернобыльцы пикетировали правительство, где в это время проходило расширенное заседание Кабинета министров при участии президента. На нем Виктор Янукович заявил, что власти не смогут помочь всем льготникам, поскольку накопившиеся за минувшие годы долги по соцвыплатам составляют астрономические суммы. На этом же заседании Янукович, ссылаясь на информацию силовых структур, сообщил, что оппоненты власти скупают оружие и готовятся к вооруженному восстанию.
Эти фобии связаны с намерением накалить обстановку в стране и подтолкнуть президента Януковича, ну, если не к введению военного положения, то более жесткого авторитарного режима. Те люди, которые представляют эти силовые структуры и в Министерстве обороны, и в Службе безопасности Украины, они как раз заинтересованы в том, чтобы президент имел неограниченную власть, поскольку неограниченная власть президента усиливает и собственную значимость.
Считает эксперт по вопросам международной безопасности Григорий Перепелица. На этой неделе бежавший в октябре с Украины фигурант кассетного скандала Николай Мельниченко в интервью нескольким изданиям заявил, что в стране действует некая тайная спецслужба, в задачу которой входит смещение Виктора Януковича с президентского поста. Григорий Перепелица продолжает.
заявления Мельниченко, они носят в определенной степени провокационный характер, который тоже связан, очевидно, с определенными интересами и из-за рубежа, извне и внутри страны. Эти дела, в которые был вовлечен Мельниченко, имеют и второе дно. И в данном случае эти заявления, мне кажется, они связаны с попыткой повлиять на эти процессы, связанные снова с возобновлением расследования по кассетному скандалу, с привлечением Кучмы к суду и с попытками привлечь и Мельниченко к суду. Я вижу в этом личную заинтересованность господина Мельниченко, но в то же время, конечно, эта заинтересованность играет на интересы определенных сил. И в этом отношении я не думаю, что в Украине существует какой-то заговор спецслужб. Никаких тенденций к силовому свержению власти президента в Украине нет.
В четверг, вновь сломав забор вокруг Верховной Рады, прорваться к слугам народа пытались около 2000 демонстрантов. Это в основном предприниматели, выступающие против новой системы налогообложения и требующие сохранить льготы «Дети войны». Дорогу им заблокировали бойцы милицейского «Беркута».
Раніше народ охраняли від зеків, а тепер зеки від народу.
У деда отбирают копейки. Сколько им осталось от детям войны? Сколько осталось? Мне 70 лет. Сколько? Я, может быть, не один-два дня осталось. Да отбирают последние крохи.
Митинги льготников прошли 3 ноября и во многих регионах страны. Кроме экономических, звучали и политические требования о распуске Верховной Рады, об отставке правительства и президента.
Виктор Федорович Янукович, вы не мой президент. Уйдите, дайте людям сделать выбор, достойный выбор, и прекратите репрессии против оппозиции.
Заявила одна из участниц акции протеста в Донецке. А в пятницу возле парламента и Лукьяновского СИЗО в Киеве несколько сотен сторонников бывшего украинского премьера скандировали «Юля, наш президент». В этот день Верховная Рада, вопреки своим планам, отказалась от голосования по вопросу об исключении из Уголовного кодекса Украины статьи «Превышение власти и служебных полномочий». Именно по этой статье Юлию Тимошенко 11 октября приговорили к 7 годам заключения по газовому делу. Выяснив, что большинство по-прежнему против освобождения экс-премьера, парламентская оппозиция настояла на том, чтобы этот вопрос рассматривали на следующей пленарной неделе, когда будут проходить заключительные переговоры Украины с Евросоюзом относительно договора об ассоциации. Оппозиция убеждена, что если президентское большинство Рады не декриминализирует статью, по которой осуждена Тимошенко, последствия для украинской власти будут плачевными.
Это закончится не только срывом подписания ассоциации, это закончится санкциями, по примеру, Беларуси, когда чиновникам, которые замечены в преследовании оппозиции, в нарушении прав человека, будет запрещен въезд в европейские страны, а их счета за границей будут заблокированы. Они доиграются. В Брюсселе еврочиновники долго раскачиваются, но уже вопросы санкций обговариваются там на высшем уровне. Когда они будут приняты, все-таки европейцы до конца надеются, что Янукович до дня, когда надо будет подписывать ассоциацию, образумится, и Юлия Тимошенко к тому времени будет на свободе. Если нет, ну тогда уже будут более жесткие международные санкции в том числе.
Отметил депутат от блока Юлии Тимошенко «Батьківщина» Андрей Павловский. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Далее в программе «Итоги недели Радио Свобода», как агент немецкой разведки Леночка втерлась в доверие к жене Владимира Путина. Но сначала сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. В эфире краткая сводка новостей. В России создан Центр защиты правозащитников. Новая структура создана Московской Хельсингской группой и Международным молодежным правозащитным движением в партнерстве с Межрегиональной ассоциацией «Агора» и правозащитным центром «Мемориал». Правоохранительные органы Тульской области законно задержали машину с агитационными материалами областного предвыборного штаба КПРФ. Об этом сообщил представитель управления МВД региона Андрей Ярцев. Машина с печатными материалами коммунистов была задержана сегодня утром в Веневском районе Тульской области. На территории Эльбрусского и части Баксанского районов Кабардино-Балкарии в субботу отменен режим контртеррористической операции, введенной в этих районах 20 февраля. 16-летняя Виктория Кузнецова, задержанная 1 ноября вместе с 6-летним сыном активиста «Другой России» Сергея Аксенова на Триумфальной площади во время акции оппозиции, обратилась в прокуратуру Москвы с жалобой на действия полиции. В заявлении Кузнецова рассказала, что в акции протеста не участвовала, что в полиции ей угрожали и склоняли к даче ложных показаний против Сергея Аксенова. В Ираке в субботу жертвами взрывов и нападений стали 5 человек, еще 13 были ранены. На северо-востоке Нигерии не менее 60 человек погибли и около 100 были ранены в результате серии нападений боевиков. В сирийском городе Хомс сегодня в столкновениях с правительственными войсками погибли 3 мирных жителей. Десятки человек получили ранения. В провинции Идлиб на северо-западе Сирии бывшие военные, перешедшие на сторону оппозиции, убили 4 вооруженных сторонников режима.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. В европейских газетах появились публикации о том, как БНД, германская служба внешней разведки, успешно подсунула свою агентшу Владимиру Путину, когда он служил в бюро КГБ в Дрездене. Путины называли эту разведчицу Ленхен, то есть Леночкой. Леночка стала подругой Людмилы Путина, и жена будущего национального лидера откровенно рассказывала ей о своих семейных проблемах, жаловалась на то, что муж ее бьет и изменяет. Корреспондент «Свободы» Александр Манхайм связался с ведущим экспертом Германии в области секретных служб, журналистом и публицистом Эрихом Шмидтом Эйнбаумом, от которого и исходила эта информация.
Господин Шмидт Эйнбаум, деятельность нынешнего премьер-министра России Владимира Путина в его бытность офицером КГБ в Дрездене до сих пор окутана тайной. Как и когда вам удалось узнать детали внедрения немецкой разведчицы в ближайшее окружение Владимира Путина?
Месяцев 5 назад, общаясь с одним из бывших руководящих сотрудников БНД, я получил информацию об этой акции. Конечно, как журналист, я прежде всего стал искать второй независимый источник. И вот, несколько недель назад мне удалось встретиться с сотрудником Verfassungsschutz, германского ведомства по охране Конституции, который в свое время тоже располагал этой информацией. Кстати, легкие намеки на упомянутую акцию есть также в романе «Illegal Action», бывшей главы британской контрразведки МИ-5 Стеллы Риммингтон. Но она это хорошо завуалировала. Как мы знаем теперь, кличка немецкой разведчицы в документах БНД была «Балкон» из-за ее пышной груди. Хотя имя Ленхен или Лена, конечно, тоже было фиктивным. Жена Путина, Людмила, очень подружилась с Леночкой, числившейся переводчицей в западной группе войск и работавшей одновременно и на БНД, и на КГБ. Ленхен была родом из балтийских немцев и, владея в равной мере русским и немецким языками, хорошо вписывалась в свое задание.
Господин Шмидт Эйнбаум, немецкие средства массовой информации, ссылаясь на вас, пишут, что в 1989 году, опасаясь раскрытия этой шпионки, БНД было вынуждено отозвать ее в Западную Германию. Были для этого серьезные основания?
Нет, это не совсем точно. Причиной были совсем другие обстоятельства. Она забеременела от полковника начальника Дрезденского КГБ и, опасаясь за здоровье своего ребенка, стала утверждать, что у нее возникли осложнения. Поэтому Лена попросила свое советское начальство разрешение получать время от времени медицинскую консультацию в Западном Берлине, что и было ей разрешено. С одной стороны, для БНД это было очень выгодно, общаться теперь с ней не составляло труда, но через некоторое время Ленхен пожаловалась, что ей беременной очень трудно переносить психическое напряжение. Вот тогда-то БНД и приняло решение отозвать ее. Ее хорошо наградили, выдали ей совсем новое удостоверение личности, и сейчас она беззаботно проживает в Южной Германии.
А как со стороны немецкой разведки расценивается деятельность этой шпионки? Какого рода информацию она могла поставлять?
Заданием этой разведчицы было поставлять информацию о деятельности КГБ на территории Германии, главным образом ее южной части, и собирать данные военного и экономического характера. Но так как она быстро подружилась с Людмилой Путиной, то для супруги Владимира Путина она стала доверенным лицом, своего рода духовником. И Людмила делилась с ней своими горестями. Леночка была частым гостем в квартире Путиных. И естественно, что Людмила, оставаясь с ней наедине, рассказывала, что Владимир ее часто избивал, часто изменял ей, что у него были связи с другими женщинами. Следует отметить, что БНД весьма редко удавалось внедрить своих агентов в структуру КГБ. В 80-х первым был некий полковник Виктор, а Леночка была вторым таким агентом. Конечно, она работала в относительно маленьком бюро КГБ в Дрездене с персоналом лишь 8-9 человек. Так что у нее были ограниченные возможности, но тем не менее БНД знала все о деятельности и планах советской разведки в Южной Германии. Естественно, что информация, касающаяся лично Владимира Путина, дослужившегося там до звания подполковника КГБ, в те годы особенного интереса для западных разведок не представляла. Его папка со временем была уничтожена, если бы он вдруг не сделал такую головокружительную политическую карьеру. После этого все мелочи из его жизни стали для западных разведок интересными.
Корреспондент «Радио Свобода» Александр Манхайм беседовал с Эрихом Шмидтом Эйнбаумом о том, как немецкой разведке удалось внедрить свою шпионку в ближайшее окружение Владимира Путина. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Главный телескандал недели. Сюжет о пытках и похищениях людей в Чечне, показанный в эфире НТВ 30 октября на Дальний Восток, а позднее снятый с эфира, был отправлен на доработку. Именно так в телекомпании объяснили, почему репортаж не смогли увидеть жители европейской части России. Материал, посвященный работе Комитета против пыток в Чечне и похищению ислама Умар Пашаева, должен был выйти в программе «Центральное телевидение». Рассказывает Любовь Чижова.
Репортаж о похищениях людей в Чечне сотрудниками МВД, вышедший в эфир телекомпании НТВ в программе «Центральное телевидение» 30 октября, увидели лишь жители Урала и Дальнего Востока. Позднее сюжет сняли с эфира, телезрители европейской части России его увидеть не смогли, но материал попал в интернет и теперь доступен на Ютьюбе. Пресс-секретарь телекомпании НТВ Мария Безбородова сообщила «Радио Свобода», что репортаж отправлен на доработку.
Да, действительно, сюжет был показан на дальневосточную орбиту, после чего руководством телекомпании было принято решение отправить его на доработку, проверку и уточнение фактов. Вообще, это обычная практика в работе информационной редакции, являющейся зарегистрированными СМИ.
То есть вот никаких звонков сверху с просьбой или с требованием?
Я вам весь комментарий дала, наш официальный, вот, собственно, он есть, и мне кажется, этого достаточно.
Репортаж, снятый с эфира НТВ, посвящен пыткам и похищениям людей в Чечне. В нем, в частности, рассказывается о деле ислама Умар Пашаева. По данным Комитета против пыток в Чечне, его похитили сотрудники МВД и несколько месяцев удерживали на базе чеченского ОМОНа, пытаясь добиться признаний в том, что он связан с подпольем. В феврале этого года преданное огласке дело Умар Пашаева попало в Центральный аппарат Следственного комитета России. Однако расследование, по данным правозащитников, столкнулось с беспрецедентным противодействием со стороны чеченских силовых структур. Подробнее о деле ислама Умар Пашаева говорит Александр Черкасов из правозащитного центра «Мемориал».
Речь идет не просто о похищениях людей в Чечне, не просто о похищениях людей силовиками, не просто о незаконных методах следствия, по сути дела, о фальсификации борьбы с терроризмом. В чем дело? Ислам Умар Пашаев, по его утверждению, был похищен, содержался несколько месяцев на базе ОМОНа, и там его кормили, водили мыться, но не давали бриться и стричься. То есть, как мы знаем по многим другим эпизодам, через несколько месяцев вот так неизвестно где содержащийся человек может оказаться убитым в лесу боевиком. Ну, действительно удобно. Это уникальный случай, когда удалось не только добиться освобождения такого человека, но и этот человек пошел бороться правовым путем. Он пытается добиться осуждения своих похитителей. И этим делом занимаются высшие из возможных инстанций. Главное следственное управление Следственного комитета России. И этих следователей, следователя Игоря Собора, фигурально, не очень фигурально, та чеченская милицейская пехота, которая подозревается во всех этих художествах, посылает. Вот о чем сюжет.
Почему то канал НТВ вначале показал его, а потом снял с эфира?
НТВ две недели не ставил его в эфир. Обещал, но не ставил. Два предыдущих воскресенья в той же самой программе «Центральное телевидение» сюжет должен был пойти и не шел, потому что его не хотели давать без комментариев Рамзана Кадырова. Рамзан Кадыров комментировать отказался. Но все-таки канал, преодолев какие-то свои внутренние противоречия, его пустил в эфир. И после того, как через орбиту сюжет прошел на Дальний Восток, как утверждается, по звонку откуда-то сверху, то ли со Старой площади, то ли из Кремля, сюжет в дальнейшем был снят. Вот секрет того, почему Чечня оказывается чуть ли не лучшим субъектом федерации в зеркале российских СМИ.
Телевизионный обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева рассуждает о том, почему цензура на телеканале НТВ сработала запоздало, и сюжет о похищении Ислама Умарпашаева все-таки вышел в эфир и потом попал в интернет.
Как я понимаю, по информации из внутри компании, действительно там какого-то звонка снаружи, как бывает иногда, да, вроде бы не было. И это было именно решение, ну, по крайней мере, вероятно, генерального директора. И почти без скандала. То есть сейчас официально, конечно, будут говорить наверняка, что были какие-то причины, и надо поработать. Ну, так всегда бывает. Но, тем не менее, я вполне допускаю, что могла быть и схема довольно простая. Сюжет серьезный. Конечно, разным силам и политическим, и тем, кто вот этим занимается, все это могло не понравиться. Много охранителей существует, и начальство все понимает, телевизионное не первый год начальством работает. Поэтому, скорее всего, могло сработать и по такому принципу. Значит, вот для котиков, как обычно телевизионщики говорят, на орбиты показываем, делаем тем самым сюжет и материал такой сложный, доступным в любом случае. Затем отчитываемся, что все-таки выполнили указания, перестраховались и не показываем для территории, которая поближе к Кремлю. А в Ютьюбе и на всяких носителях он остается. Тем самым возникает скандал. Кому надо, он становится публично известен, за сюжетом, за темой и за людьми начинают следить, что, собственно, и важно, потому что факты там изложены опасливые, и даже если их нужно проверять, все равно многие, кто там снимался, в общем, реально рискуют. Поэтому как могло быть вот и такая версия событий, так и перестраховка, чего я, конечно, совершенно не исключаю, потому что там суббота-воскресенье, не досмотрели, обычно на Дальний Восток начальство не сразу смотрит материалы, потом, значит, когда увидели, судорожно решили запретить. Но просто поскольку руководители НТВ люди более чем опытные, то вот такая примитивная уж совсем схема, мне кажется, малореальной, но если только им жестко там кто-то не запретил.
О том, как работает цензура на телеканале НТВ, говорила телевизионный обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева. Любовь Чижова, «Радио Свобода», Москва.
Продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, но это не единственная история, связанная с НТВ на этой неделе. Говорят, что и у передачи «НТВшники», в которой обсуждалась знаменитая встреча Ксении Собчак и Василия Якименко в ресторане «Марио», возникли какие-то проблемы и могут ее не пустить в эфир. Что там происходит? Происходит на этом канале НТВ?
Там происходят, на мой взгляд, очень интересные и очень симптоматичные вещи. Дело в том, что вот эта вот ставка на брутальность, на жесткость и жестокость, она дает невероятные плоды. Ведь для тех, кто следит за рейтингами, понятно, что канал НТВ обошел не только канал России, это уже давно как бы случилось, но теперь все чаще канал опережает и первый. И это уже просто такая внутрикорпоративная драма, понимаете, для остальных каналов. А для канала НТВ это, конечно, вообще знамя, которыми они теперь могут размахивать как угодно долго. Значит, что происходит на канале НТВ? На мой взгляд, канал стремительно маргинализируется. Дело в том, что ведь какое-то время соблюдался баланс. Были, допустим, передачи, ну вот был Лужков, «Кепки без кепки», «Лукашенко» и прочее, прочее, вот этот вот трэш документальный. Но одновременно появился Вадим Токменев, о котором мы взахлеб говорили, я в частности, потому что там всегда бывало 2-3 сюжета, ради которых стоит снимать вот такую передачу. Программа «НТВшники» тоже иногда затрагивала какие-то темы, а главное, даже не столько затрагивала важные темы, сколько приглашала людей, которых обычно не зовут другие передачи. Сейчас баланс сил меняется, потому что все, кому это интересно, знают о том, что у Вадима Токменева был запрещен сюжет, связанный с тем, что происходит сегодня с похищением людей в Чечне, причем, как говорят, я думаю, что это абсолютная правда, этот сюжет снял лично господин Кулистиков. И когда такие сюжеты исчезают, то и Вадим Токменев становится мыльным пузырем, потому что, собственно, ради этого-то и затевалось, ради этого какого-то контрапункта, такого важного, затевалось его центральное телевидение, как я понимаю. Зато в остальных сегментах НТВшного рынка правит уже То, что я вообще, вот я, например, назвала, мне кажется, это довольно точно, я назвала НТВ таким коллективным азефом. Потому что это чисто абсолютно провокаторские методы работы, когда все равно, кого сталкивать лбами. Богатых и бедных, Ирину Салтыкову с ее мужем, интеллигенцию, народ. Главное – это эмоция. Главное – это вообще ставка на основные инстинкты человеческие, которые и вот позволяют поддерживать вот этот вот немыслимый рейтинг. Вот что такое последний выпуск НТВшни? Это абсолютно непристойная, грязная, топорная работа, когда пригласили там достойных людей, ну, как ни не относись, но все равно это люди достойные. Марета Чудакова, Андрей Смирнов, Алексей Учитель, Захар Прилепин, который что-то там такое, кстати, неопределенное, лепетал. Но главным арбитром по части интеллигенции стал все-таки Александр Невзоров и Алексей Митрофанов. Там был грандиозный скандал, потому что поднялся Смирнов и сказал, что я не хочу с этими людьми вообще находиться в одной студии. Скажите, пожалуйста, он задал такой замечательный вопрос, каким жлобам вы хотите понравиться из вашей многомиллионной аудитории, что вы сталкиваете так людей лбами в эфире и так заставляете народ ненавидеть интеллигенцию. Вот это вот ключевое, понимаете, столкнуть всех со всеми, но, так сказать, пройтись по обочине, чтобы, не дай бог, не затронуть что-то такое важное для сегодняшнего мироустройства. И самое ужасное, что происходит, ведь эта эстетика и стилистика, она, во-первых, очень хорошо работает на аудиторию, которая воспитана тем же НТВ, у них сразу включается первая сигнальная система, а во-вторых, происходят немыслимые вещи, например, я увидела, что в программе «Время» внизу теперь дают бегущую строку, и в программе «Время» это новостная, главная новостная программа страны, внизу сообщается: «Внимание, спешите видеть, следующий сюжет посвящен женщине, которая закопала своего ребенка». Вы не представляете, во что выродятся наши новости, если уже сейчас позволяют себе такие анонсы прямо в программе передач? Канал НТВ, конечно, может делать все, что угодно. Может быть, и Якименко с вот этого известного видео, которое сняла Ксения Собчак. Это не важно, потому что обозначается только тема, на которую слетаются люди, а дальше начинается скандал и сталкивание лбами друг друг. Все.
Слава, ну вы сказали, что канал маргинализируется. Мне кажется, что наоборот, он мейнстримизируется, да, если учитывать такие рейтинги. Это как...
он маргинализируется, что называется, по гамбургскому счету, а по тому счету, который сегодня, по тому мейнстриму, который есть, конечно, он выходит в лидеры. И, конечно, это большая головная боль для других каналов. Это, как вы помните, была такая история однажды, когда, я забыла, какой это канал, кажется, на втором или на том же четвертом, начались реалити-шоу. Когда там девушки тут же, извините, сношались в кадре, тут же они мылись в душе, тут же они били друг другу морду. И вдруг выяснилось, что все другие каналы просто обязаны делать то же самое. Иначе просто не будут смотреть.
Слава, мы с вами в прошлом году обсуждали, как не показывали выступления националистов, «Русский марш», федеральные телеканалы 4 ноября. А что в этом году, что на этот раз?
Ровно то же самое. Сейчас вообще нынешний праздник, он интересен таким, так сказать, несколько иные акценты. При ином акценты теперь расставлены, теперь у нас главный город во время Дня Единения. Это Нижний Новгород, об этом говорил Дмитрий Анатольевич Медведев, это сердце русского мира, вот отныне находится в городе Новгороде. Но это ведь только как бы фон, это декорации, а на самом деле, я думаю, генеральная идея – это вот Медведев и Путин, это Минин и Пожарский наших дней. Это собиратели земель, это сплошной белозубый позитив, это все будет хорошо, ребята, всех врагом порвем и заживем весело и счастливо. Потому что, ну, были очень подробные торжества в Нижнем Новгороде, туда приехал митрополит Кирилл, и были возложения венков, и были речи. И были, конечно, подарки. Автовазу Волжскому дали там какой-то немыслимый кредит для того, чтобы вот порадовать народ. Ну, все как положено. В Москве проходили огромное количество митингов. О них удавалось... Нет, ну, то есть митинг, на котором там был Грызлов, это было очень подробно. Митинг, на котором выступали нашисты, всякие молодые гвардейцы, одна девушка кричала, что вот... Ребята, да вы же понимаете, что ведь Минин и Пожарский — это тот же общенародный фронт, то есть только он был в 17 веке. То есть вот эта вот магистральная идея, она разрабатывалась как бы с разных сторон. Это было такое вообще мощное партийное мероприятие, партийно-государственное мероприятие. Что касается остальных, вот если нас с вами, допустим, интересуют русские марши с участием Навального, которые широко были представлены в интернете, это ну, вот те новостные программы, я постаралась посмотреть все, либо не было вообще упомянуто ни одним словом, либо было просто, вот прошел такой русский марш, он собрал такое-то количество народу, все прошло нормально, все. Больше ни слова. То есть проблемы этой вообще не существует. Более того, не существует проблемы праздника, потому что еще недавно никто никак не мог понять, чем мы, собственно, этим, с чем мы празднуем. Всегда были какие-то документальные фильмы, изгнание поляков из Кремля. Я помню, особенно отличался Михаил Леонтьев, который сделал специальный документальный цикл. Сейчас нет на фоне кубанских казаков, там всякого вот такого вот кино, которое очень любит народ. Только сплошной позитив, шарики, там танцы под гармошку и вот наши замечательные правители, которым так хорошо вместе, что уже, кажется, и страна им не нужна.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Слава Тарущина» и «Телерейтинг». Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Раи Вайли из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Обновленная версия классического мюзикла «Эвита» с Рики Мартином в роли Че Гевары возвращается на Бродвей. Билеты уже поступили в продажу, предварительные просмотры начнутся с 12 апреля, а премьера в популярном театре «Маркиз» назначена на 5 апреля. Напомним, что это первое возрождение мюзикла, написанного Эндрю Ллойд Вебером и Тимом Райсом с тех пор, как он впервые дебютировал на Бродвее 30 лет назад, выдержал несколько сот показов и 7 раз был удостоен высшей театральной награды «Тони». Роль аргентинского диктатора Хуана Перона сыграет лауреат Тони Майкл Церверис, а его жену Эву Перон, прозванную в народе Эвитой, аргентинская актриса Елена Роджер, уже с успехом игравшая эту роль в Лондоне. Надо сказать, дебютирующая на Бродвее Роджер получила премию Лоренса Оливье 2009 года за роль Эдит Пиаф в одноименном мюзикле. Что касается пуэрториканского красавца Рики Мартина, то это его второй спектакль на Бродвее. В 1999 он сыграл роль Мариуса в мюзикле «Отверженные» Les Miserables. 38-летний Мартин, взорвавший в 99 году мировые чарты своим хитом «Living La Vida Loca», заканчивает сейчас свое мировое турне мюзика «Alma Sexa» в поддержку своего 8-го одноименного альбома и сказал, что переедет в Нью-Йорк в январе, чтобы начать репетиции. В настоящее время он номинирован на несколько латиноамериканских Грэмми и выступит на церемонии раздачи наград в Лас-Вегасе 10 ноября. Альбом с новыми записями скоропостижно скончавшейся британской певицы Эми Уайнхаус выйдет в декабре на лейбле Island Records. А заглавленный Lioness Hidden Treasures – «Львица. Тайные сокровища» – диск содержит 12 композиций. В прошлом неизданные треки, альтернативные версии существующих хитов, две совершенно новые песни и джазовая композиция «Body and Soul», которую Эми Уайнхаус записала незадолго до смерти в дуэте со знаменитым джазменом Тони Беннетом. Как сообщает лейбл, сбором материала для альбома занимались многолетние музыкальные партнеры Эми, продюсеры Марк Ронсон и Салаам Реми, которые отслушали множество записей покойной певицы, о которой говорят, что она каждую свою песню играла и пела по-разному. Даже ее отец Мич Уайнхаус признался, что его ошеломила подборка неизданных записей. Если бы семья почувствовала, что этот альбом по своему стандарту будет не дотягивать до двух других альбомов Эми, «Frank» и «Back to Black», мы бы никогда не согласились на его выпуск. А так мы чувствуем, что он станет подобающей данью памяти ее музыкальному наследию, сказал он. Между тем, в августе последний на сегодняшний день и второй по счету полный студийный альбом певицы «Back to Black» стал самым продаваемым в истории британской музыки в 21 веке. Британский рокер Coldplay, названный лучшей группой в мире на сегодняшний день по версии музыкального журнала Q, со своим новым альбомом с непроизносимым названием «Майла Ксайлота», как известно, возглавили сейчас хит-парад у себя на родине, а на следующей неделе, по прогнозам экспертов, взорвут и американский чарт. Вот их сегодня и послушаем. Песню, которую Coldplay записали с Рианой, и которая называется «Princess of China» – «Китайская принцесса». Somebody ran away, saying fast as I can, got to go, I got to go. Once upon a time we fell apart, you're holding in your hands the two halves of my heart. Oh, 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 oh.
дисплей на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор с членами исполкома партии «Другая Россия» Сергеем Аксеновым, обзор блогов, рубрика «Общественное мнение» и реплика Виктора Шендеровича. Оставайтесь на нашей волне.
«Лицом к лицу» – программа, в которой три журналиста, российский, иностранный и ведущий «Радио Свобода» спрашивают тех, кто принимает решения. Высокопоставленный политик, влиятельный эксперт или известный общественный активист – вот те, кому мы лицом к лицу задаем трудные вопросы. Каждое воскресенье в 20 часов после новостей, повтор в понедельник в 4 и в 15 часов. Слушайте «Свободу».
Как вам живется в России 21 века?
Знаете, живется-то мне нормально, но я думаю, я меньшинство.
С точки зрения гражданской, я живу противно и тревожно. Я чувствую, что власть меня не уважает.
Нам живется очень хорошо, счастливо, есть хорошие школы. Мне нравится то, что дороги плохие.
Пощипали цены россиянина, бедняжку. Ходит, бродит россиянин, потирая ляжку. Невдомек кому намек, там карман, там кошелек, там на фигу фиг прилег, по-татарски таньга юб.
Деньги, 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 а я получаю 1900, где мои деньги?
Говоря о России, конечно, это прежде всего русский язык и русская культура. Ничего не будет дороже сердцу в любом случае.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.